Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 655-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем религиозных и индийских мы переходим к темам более техническим и дорогостоящим. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой неотъемлемой части современной нашей жизни, как дата-центры, они же центры обработки данных, ЦОД. Теоретически, центр обработки данных — это все та же самая компьютер-рум, как это называлось. То есть вычислительная комната, в которой размещался древний ениак, вот, в котором каждые сколько-то минут перегорала лампочка, надо было бежать, вкручивать, выкручивать. Угу. Но на самом деле со времен ениака прошло очень много лет, так что это не просто какая-то пыльная серверная комната, а целая прям экосистема искусственная. То есть, они сейчас могут быть очень большими, и для них их даже уже пришлось придумывать специальные градации всякие, например, по, так сказать, по размерам. Например, те, которые до 10 мегаватт, те по американским меркам считаются за частные. То есть, как правило, это просто для какого-то предприятия, для внутреннего пользования, туда никого не пускают. Если это до 100 мегаватт, то значит это какой-то арендодатель, вот, который предоставляет для тех, кто не хочет заводить себе свой собственный вот, дата-центр небольшой, чтобы взять его на аутсорс. Там им стараются предоставить все мыслимые блага, например, надежность электропитания, об этом чуть позже, охлаждение, всякие там охрану, чтобы злодеи не пролезли и не покрали все ваши данные какие-нибудь инсайдерские. А все, что свыше 100 мегаватт, это считается за гипердата-центры, которые, как правило, для каких-то гигантов, там, уровня Амазона, Ростелекома, там, вот, для того, чтобы заниматься нейросетями, бигдатой, предоставлять для крупных клиентов не просто, там, какой-то сервер, да, чтобы, как Яндекс.Диск, грубо говоря, какой-то на понтах, да, а целую цифровую инфраструктуру, адаптированную под их нужды, цели. Вот. Ну, допустим, решили мы, не знаю, там, завести какую-нибудь многопользовательскую видеоигру свою. И вот можем, например, разместить там для нее релмы в таком ключе. А не а самим потом, возиться, да, с ними.
Потом продавать серваки. Как World of Warcraft, помнится, продавал. Они прямо Блейда продавали, да. Серверные.
Угу. Ну, что делать? Времена меняются. Тут ничего не допишешь. Помимо того, что все это может быть большим, маленьким, для этого придуманы уже целые уровни, значит, для того, чтобы определять, например, степень их надежности. Например, считается, что базовый уровень, чтобы удовлетворять, нужно поддерживать все в рабочем состоянии 99% 671% времени. То есть аптайм должен быть вот такой.
Это сколько девяток после запятой?
После запятой 3. Почему? 9,9,671. 99% и 671 тысячная еще от процента.
Какая-то специфическая цифра. Интересно, откуда она берется.
Хороший. Есть целый Uptime Institute, который разрабатывает эти тиры и стандарт надежности. Вот это он каким-то образом придумал. Вот, считается, что на этом базовом уровне нет дублирующих систем питания и охлаждения. Как правило, downtime вызван именно этим. Потому что, как вы понимаете, все эти дата-центры жрут огромное количество электроэнергии и производят огромное количество тепла. Uh-huh. Вот. Каковое тепло надо куда-то девать, а энергию, наоборот, откуда-то брать. То есть, скажем, проблема вот сейчас с всеми этими нейросетями заключается в том, что в одну стойку с какими-то видеокартами NVIDIA-скими, вздорожавшими, может быть, напихано их столько, что им будут жрать там 80 киловатт, да, там 100 киловатт. Это прям как цеха целые у нас вот на заводе. Ну вот, соответственно, все это, во-первых, много жрет, во-вторых, много выделяет тепла. Вот все, кто играл в видеоигры, какие-нибудь требовательные к железу, те знают, что очень здорово все это греется. У меня, например, в том году были серьезные проблемы с перегревом компа, которые оказались двоякими. С одной стороны, деградировала термопаста в видеокарте неожиданно, а с другой стороны, происходила железная проблемка в том, что покривилась одна железка на щитке, и она создавала абсолютно ненужные замыкания. Вот, каковые приводили к тому, что ток шел через места, которые ему не надо идти, они перегревались, после чего получался коллапс. Вот. Короче, все это я починил, потому что у меня не целый шкаф этих видеокарт всего-то одна. А вот с дата-центрами, где их там стоит рядами до горизонта колхозными грядками со свеклой, помню, еще пугали пионеров в детстве. Там должна быть своя система, во-первых, охлаждения. Жидкостного охлаждения, собственно, куда значительная часть воды уходит. То есть, просто, проще говоря, циркулирует жидкость по трубам. А есть всякие испарители на том же, в принципе, что и градирни вот на ТЭЦ, да? То есть, вот эти вот,
такие стоят, дымятся.
Да, стоят, не дымятся, они парят.
Парят, да, парят.
Такие приземистые, да. Вот, потому что это не дым, это именно пар. То есть там ничего не топится и не горит. Это просто туда, там такой как бы пруд, да, бассейн вот круглый. Угу. Круглый для того, чтобы максимально эффективная форма была. И он сужается для того, чтобы протягивало. Вот, кверху-то.
Ну, соответственно, труба, да, чтобы тянуло наверх, да.
Да, а внизу это просто вот там бассейн такой, да, куда кипяток наливают, от него лишний пар отваливает, вот, он остывает, можно его обратно направлять. Вот так. По примерно такому же принципу работают некоторые системы охлаждения, да, и в этих самых, в дата-центрах. Потом вода, опять же, уходит на то, чтобы поддерживать в воздухе определенный уровень влажности. Потому что слишком сухой воздух вреден, слишком влажный воздух, я думаю, вы тоже понимаете, что для электроники ничего хорошего не несет. Поэтому тоже нужно постоянно чего-то подпрыскивать. Потом мощная система вентиляции, чтобы еще и воздушное охлаждение было. И чтобы воздух горячий не скапливался где-то в одном месте, да, в каком-нибудь серверном шкафу бывает. Сунешься, там жарище.
Uh-huh.
Его гоняло по всей, так сказать, по всей системе. Вообще, в идеале сейчас считается, что дата-центр должен быть так называемым lights out. Он же темный дата-центр. Это означает, что там как бы никого нету.
Персонал имеется в виду. Да. Да.
То есть он как вот на всех этих заводах в американских боевиках, где где все работает, но никогда никого нету.
Да.
Должен быть, по идее. Это должно быть для чего? Ну, начнем с того, что, во-первых, люди зарплату хотят какую-то, во-вторых, потому что как бы люди эти, чтобы туда попасть, они должны оттуда приехать еще, да? А потом домой уехать. Они же не могут жить в серверной. Хотя, как мы знаем, в нулевые многое бывало. Mm-hmm. С некоторыми нашими знакомыми, я знаю, пару человек, которые так и делал. Но это, конечно, не от хорошей жизни. А, следовательно, можно как бы выкинуть из расчетов затраты времени на комьютинг. То есть на то, чтобы работники утром приехали, вечером уехали и добрались до дома.
Угу.
То есть можно не ставить его рядом с каким-нибудь там городом, где все тут же завоют, что им, значит, повышают цены на электричество, облучают их радиацией из этого вашего дата-центра. Ну, короче, вы поняли. Выгребают водные ресурсы, колодцы пересыхают. Дело просто в том, что в тех же штатах значительная часть дата-центров стоит во всех местах, где с водой не то чтобы очень. А в Аризоне, в Техасе, ну, короче, где налоги пониже и земля подешевшая, имеется в виду.
Угу.
И свет, соответственно. А вот с водой там как бы не все гладко. Соответственно, можно будет его законопать куда-нибудь далеко, куда никто не поедет. Где, соответственно, все еще должно быть в теории дешевле. Благо, никому не нужное. Еще один довод в пользу этих самых безлюдных дата-центров в том, что как бы людишкам нужны еще и комфортные условия. То есть, например, чтобы им там всякое можно было поесть, попить, всякие там санузлы и тому подобное, это все тоже можно выкинуть. И, наконец, то, что людишки, обретаясь без четко поставленных задач, начинают придумывать все занятия сами. Что...
Есть такое дело, да.
Да, иногда приводит к самым неожиданным последствиям, а нет людей, нет и дураков каких-нибудь, которые что-нибудь включат, выключат, не туда нажмут и так далее. Но, соответственно, при таких условиях возникает повышенный риск того, что туда пролезут какие-нибудь злоумышленники, мошенники, допустим, да, и чего-нибудь там похитят. Ну, как минимум, просто возьмут оборудование и увезут все. Пока вы там добежите, уже их след простыл. А максимум вклинятся там незаметно и будут воровать данные, а потом какую-нибудь аферу на миллионы провернут. Кстати, об аферах. Буквально через неделю в славном городе Нижнем Новгороде 24 мая в баре «Синий кит» я буду выступать с обновленной версией про жуликов-мошенников. Поговорим о том, что мошенники, например, в последнее время переключили фокус на несовершеннолетних, так что вашим детям очень могут звонить и писать, и пытаться обмануть. Моему, например, звонили и даже попытались. Про ряд вылезающих кризис тоже явлений, обостряющихся вроде всяких там зарабатываний денег при помощи ИИ. Мне вот каждый день предлагают зарабатывать деньги при помощи ИИ. Я буду лежать на печи, а ИИ будет за меня зарабатывать. Круто же, Аурлиен, да?
Очень, да.
Да, ну, я пока что предпочитаю зарабатывать все по старинке, так сказать. Самому, без ИИ, без всяких. И вам, честно говоря, того же советую. Билеты на ворох.ру. Вот, там нетрудно найти. Я думаю, что если кто просто придет в «Синий кит», тот как-нибудь там тоже может. Вот. Но я не уверен, так что лучше идите на ворох.ру и поищите там в списке мероприятий «Современные мошенники и инфо-цыгане». Адрес, если кто не знает, где этот синий код, Малая Емская, дом 78. Вот. Ну, там, в принципе, не такой прям ужасно большой город, чтобы потеряться. Ну, так вот, стало быть, есть еще вариант такой, чтобы у вас дата-центр был не стационарный, а, представляешь, мобильный, как MCV такой, своеобразный.
То есть говорил он... New Construction Options?
Ну, вроде того, да. То есть он действительно на таком, на как бы, на трейлере едет, там такие вот эти вот контейнеры, в них все напихано. Uh-huh. Вот, и можно действительно их развернуть там где-нибудь, вот, и они, в общем, только не рассчитывайте, что вот прям так приехали и сразу все включили и понеслось как в кино. Это придется там неделями все подключать, да проверять, да налаживать. Все это не шуточное дело, потому что, например, такие сложные конструкции склонны гореть. Грубо говоря.
И вот, на работе, фактически.
Горится. Да, и вот проблемка. Вот если у меня, допустим, на кухне масло загорелось в сковороде, да, в казане, что я сделаю?
Крышкой закроешь?
Просто, да, закрою крышкой. Вот. Такой же, по принципу, метод приходится применять и в дата-центрах, просто потому, что так же, как и с маслом, там такой характер горения, который водой тушить нельзя. Вот. Подобно тому, как закрывая крышкой, я отрезаю кислород и все потухает, так же устроено и там. Понятно, что кислород там так просто не отключишь, туда просто загоняют какой-нибудь вытесняющий его газ. Самый простой вариант – холодоновый агент. Вот. Это, кстати, еще один голос в пользу того, чтобы людишек на территории дата-центра было как можно меньше. Меньше будет шанс, что они либо сгорят, либо холодоном задохнутся. Он для дыхания, если что, не предназначен совершенно. В том смысле, что он вытесняет кислород, да, и дышать ему будет нечем. Все это на самом деле не ново. Было еще давно, 80-е, по-моему, от него отказались. Такой тушильный газ Галлон, популярный в США. Знаешь, почему его использовали? Пока не запретили, сказав, что он что-то там разъедает озоновые слои. Его использовали, чтобы тушить деньги.
Деньги?
Доллары, да, в смысле, бумажки. Дело в том, что если мы будем тушить и деньги и водой там, или пеной, то они от этого придут в негодность.
А если, перестанут быть деньгами.
Да, если галлоном, то им как бы пофигу. Короче, было в итоге решено, что пусть лучше деньги сгорят, чем травиться этим галлоном, и что-то от него, короче, отказались. Да, что я говорил-то про эти самые, про уровни безопасности. Этот самый институт действительно изобретал, значит, уровни, и у него их целых 4. Вот. То есть у нас, например, в России, мне, по крайней мере, известные, которые можно приобрести в себе, уровня 3. То есть на первом уровне там дублирующих систем практически нету. На втором есть всякие такие дублирующие системы по принципу для поддержки штанов. То есть если какая-то незначительная получилась поломка, допустим, поломались там какие-нибудь, допустим, встала система водного охлаждения, там можно включить на полную мощность воздушные кондиционеры, они за счет перерасхода электроэнергии и собственного ресурса на некоторое время, так сказать, поддержат, пока чинится другая система. Но не более. И вот третий уровень, как считается у нас в России, я так понял, что из доступных коммерчески, самый топовый, там все дублируется, и считается, что всего 1.5 часа в году простое, не больше. Представляешь, как круто?
Ага.
1.5 часа всего. Ну и, наконец, теоретически четвертый уровень, который просто вот все, что мыслимо предусмотрено, чтобы там не отвалилось, включится чего-нибудь запасное, а если отвалилось запасное, то еще запасное, и предполагается, что у него даунтайма заметного для пользователей быть вообще не должно. То есть максимум там минут, может, там 5 что-то помигает, можно это списать на то, что у тебя провайдер что-то дурится, и все. Как-то так. В России мне неизвестно такое. Не то, чтобы я был их типовым клиентом, меня просто периодически мои клиенты, которые по шинам всякое спрашивают. Вот. А я, чтобы, так сказать, повышать свою ценность и незаменимость, стараюсь для них проводить изыскания всякие. Не слишком дорогие, чтобы не выставлять за это отдельные деньги. Да, так вот, значит, сейчас предполагается, что в ряде случаев народ будет переходить на использование маленьких, а не по принципу, чем больше, тем лучше, дата-центров, так называемых edge, граничные вычисления вести. Дело в том, что есть ряд технологий. Вот, например, я вчера высунулся в окно и вижу, что у меня есть под окном беспилотный автомобиль. Вот. Что довольно свежо, потому что в этом районе раньше не ездили. А ездили вот на Ясенево, я их видел. И в Хамовниках, по-моему.
И да, что он там ездит, что он делает?
Ну, он и запоминает. Грубо говоря, это машинное обучение. Ездишь,
это
ездишь.
Автомобиль или робот?
Ну, автомобиль, который управляется роботом.
Ну, понятно. Короче, не который Яндексовую еду развозит.
Нет, нет, не доставщик, а который можно сесть и сказать: вези меня, робот. Вот, он ездит кругами и изучает, значит, где чего расположено, и самое главное, я подозреваю, он приноравливается к тому, как ездят двуногие мешки с мясом. Потому что, если кто не знал, самая главная проблема для беспилотных автомобилей в том, что вот как в видеоигре, да, компьютерные напарники, если это какая-то партийная RPG, могут действовать в отношении главного героя странно. Просто потому, что для них он как бы непонятно кто. А если его передать под управление ИИ, то он станет для них понятно кем, потому что он будет подчиняться той же логике, что и они. И они начнут действовать слаженнее. А, соответственно, для самобеглых повозок важно то, что на дорогах у нас встречаются самые разные люди и похожие на людей существа, которые ведут себя очень странно, и робот, соблюдая все правила дорожного движения, вот, но не закладываясь на то, что кругом дураки, вот, может попасть в беду и наделать дел. Соответственно, вот их и обкатывают. Почему я про это завел речь? Потому что для подобных, значит, систем с этим машинным обучением требуется, чтобы задержка была как можно меньше. Ну, потому что на дороге лишняя доля секунды, сами понимаете. Это значит, что лучше маленький дата-центр, который вот где-то рядом, чем большой дата-центр где-то в Аризоне. Для таких целей это как бы самое...
Ну, я очень сильно подозреваю, что все эти самоездящие машины, они возят с собой все, что им нужно возить с собой. Едва ли они что-то в дата-центр складывают. Сильно важное. Вот, поэтому я подозреваю, что пример более уместный здесь был бы, что если вы торгуете на бирже и складываете какие-нибудь данные агрегированные для того, чтобы лучше торговать на бирже, вам лучше их складывать как можно ближе к бирже, где она физически находится.
Ну, да, это которая, да, да.
Какая-нибудь ММВБ или что там сейчас в России у нас, какая главная биржа у нас. Вот, потому что там счет может идти на секунды, и, в общем, ваше все, не на секунды, извините, конечно, на миллисекунды. Вот, да. И у кого там большая задержка, те, соответственно, могут больше денег просадить, чем те, у кого меньшая задержка.
Так что, ну, да. Как это было раньше, я тоже с телеграфами и со всякими было когда-то давно, когда могли просадить прям очень намного больше. Учитывая, что идея часовых поясов-то еще даже не появилась, телеграф раньше, чем она распространилась по этим биржам, ну вот, и получалось, что толком ничего не известно, когда, где мы и когда мы. Да, в защиту довода насчет беспилотника скажу, что я его 3 раза видел в разных статьях про эдж-вычисления. Именно как пример, который нужен для него. Не знаю почему. Может быть, интересно. Надо вообще поизучить этот вопрос, да, тогда надо станет понятней. У нас, к сожалению, на этой неделе не было времени еще и в беспилотные машины лезть. Вот, значит, к чему все это идет, как я уже сказал, дальше? К тому, что предполагается, что дата-центры, если уж они, так сказать, становятся частью нашей жизни, должны как-то подстраиваться. А именно подстраиваться под требования энергоэффективности, ответственного потребления воды и тому подобное. Они как бы сами-то по себе не особо чадят, дымят, вот, по сравнению с некоторыми другими. Но начнем с того, что у них потребление энергии это не из розетки же берется эта энергия, да? А в основном от теплоэлектростанции, потому что они тупо надежнее, да, для дата-центра это критично, легко могут маневрировать и тому подобное. Вот. Соответственно, выдвигаются всякие идеи насчет того, чтобы дата-центры пересаживать на гидроэлектроэнергию, что позволило бы, во-первых, решить вопрос с тем, что им надо много воды, вот же она, собственно, вода-то течет. Вот, и как бы заодно и электричество. Тем более, что гидроэлектростанция среди своих плюсов вот, имеет тоже хороший, так сказать, размах для маневрирования мощностями. Турбины можно включать и выключать по желанию. Они же крутятся просто сами от воды. Вот. Ну и все. Потому что в ряде мест, где как раз очень хотелось бы иметь дата-центров побольше, ты вот упомянул торговлю на бирже. Значительная торговля на бирже ведется, например, в таких местах, как Сингапур и Манама. Манама, это, напоминаем, столица Бахрейна. Вот. У Сингапура и Манамы есть много общего. В том смысле, что это крошечные островки. Вот. Без всего своего, по сути. Вот. И как бы дата-центры-то им нужны, но приходится говорить на запросы по строительству нет. Потому что воды нет, да, с электричеством тоже не все, слава богу. Вот. Но главным образом это вода. Поэтому в Сингапуре введены очень жесткие правила и стандарты, чтобы они там все, что мыслимо, экономили. И так далее. А так у них был вообще-то до 22 года мораторий на новые дата-центры. Потому что, да, все дата-центры все выпьют. Вот и все.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Токс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbytalks.org.